Франциска Вудворд. Песнь златовласой сирены. Жар огня. Глава первая. Разбудил меня умопомрачительный запах сдобы. Именно он заставил подняться с постели и распахнуть дверь в гостиную. В спальне было тепло, и я выбежала поприветствовать Гасса и поблагодарить за заботу. При виде незнакомой Брейды, которая хлопотала у стола, улыбка сбежала с моего лица. «Проснулись!» — доброжелательно улыбнулась она. «Давайте знакомиться. Я мадам Риш. Не представляете, как я вчера удивилась, когда услышала, что вы вернулись. Что же вы не позвали меня? Легли спать в холодных комнатах?» — укоризненно покачала она головой. Я растерянно улыбнулась, стараясь понять, кто это такая, и испытывая разочарование от того, что нет Гасса. Смутно припоминалось, как Брейд говорил про мадам Риш, которую заменили по просьбе тени. Если она была прикреплена к этой комнате, то тогда, конечно, должна была почувствовать мое возвращение. «Что же вы стоите? Давайте к столу. Я вам отвар на травах заварила. Еще не хватало, чтобы вы простудились», — заботливо произнесла Брейда, и я села за стол. Передо мной тут же возникла дымящаяся чашка, и мадам Риш пододвинула поближе булочки. Я взяла одну и с удовольствием вонзила зубы в свежую сдобу. Вчера было не до еды, и сейчас проснулся зверский аппетит. «Голодная?» — сочувственно спросила Брейда, и я кивнула. «Я сейчас принесу чего-нибудь более существенного», — пообещала она и исчезла. Я задумчиво жевала булочку, размышляя, как бы потактичнее у нее узнать, вернутся ли Гасс с Джудасом. Мадам Риш мне понравилась, но к своим Брейдам я привыкла и полюбила их. При взгляде на поднос, доверху забитый вкусностями, создавалось впечатление, что мадам Риш основательно ограбила кухню. Там были и сыр с маслом, и краюха еще теплого хлеба, огромные куски буженины и копченой ветчины, омлет, каша. «Я не знаю, что вы любите по утрам, и взяла всего понемногу», — скромно заметила Брейда, выставляя эти богатства на стол. Я благодарно ей улыбнулась и, отложив булочку, сделала большой бутерброд с мясом и сыром, пододвинула поближе омлет. Жизнь налаживалась. Брейда с умилением наблюдала, как я ем, хлопоча вокруг и радуясь моему хорошему аппетиту. Сообщила, что вещи пришлют сегодня, а на безмолвный вопрос ответила, что Гасс с Джудасом вернутся после каникул. При этом известие я расцвела. «Привыкли к мальцам?» — по-доброму спросила она. Я кивнула. «Хорошие они, и отец у них хороший», — с затаенным вздохом добавила Брейда. «Жаль, что они переехали». Я бросила на нее быстрый взгляд. Если мне не показалось, кое-кто неровно дышит к Брейду тени Руфусу. Мадам Риш говорила за нас двоих, восполняя мое молчание. Благодаря болтовне Брейды я немного освоилась в ее присутствии. Судя по тонким намекам, она была бы только рада и дальше прислуживать мне и уже давно хотела со мной познакомиться. Я пока только улыбалась, не собираясь принимать скоропалительных решений, оставляя этот вопрос на потом. Первое впечатление было самое приятное, но я же ничего о ней не знала. Мало ли, вдруг она будет ректору докладывать обо всем, что происходит в комнате. По крайней мере, Гассу с Джудасом я могла доверять. А еще я впервые задумалась о финансовом вопросе. Харн снял с себя опекунство, и кто теперь будет платить за обучение? Король? Или тень? Не хотелось быть обязанной ни первому, ни второму, но и сама потянуть оплату я не могла. Да, у меня скопилась стипендия, тратить ее некуда, вот только это сущие крохи по сравнению с расценками за учебу в Саруне, а у меня еще и комната особая, и Брейд личный. Помимо учебы оставались текущие расходы на одежду и разные мелочи. Харн одевался у самых дорогих портных, а мне теперь нужно искать что-нибудь попроще. Правда, последнее беспокоило намного меньше, чем все остальное. В одежде я была непритязательна. К тому же Его Величество вчера заявил, что не против, чтобы я и дальше в академии училась под видом мальчика, что успокаивало. По крайней мере, не нужно менять весь гардероб на женский. После плотного завтрака я, как была, в халате, устроилась на кушетке с книгой, завернувшись в плед. Мадам Риш ушла, пообещав проконтролировать, когда доставят мой багаж. При желании я могла бы переодеться, в гардеробе оставались летние вещи, но поленилась. Я никого не ждала, о моем появлении в академии никто не знал, и первую половину дня я планировала просто бездельничать и поразмыслить о своем будущем. Тем удивительнее был раздавшийся стук в дверь. Я замерла, размышляя о том, кого это принесло, и испытывая тайное желание вообще не двигаться с места, авось нежданный визитер сам уйдет. Вот только гость решительно постучал в дверь еще раз и еще. Вздохнув, я потуже затянула пояс халата и пошла открывать. Распахнув дверь, я обомлела. Если честно, его я совершенно не ожидала увидеть. Нет, знала, что встретимся, но чтобы так скоро. Кажется, я так и застыла с приоткрытым ртом. Харн тоже молчал, впившись взглядом в мое лицо, как будто увидев впервые. Я же сразу отметила, что он больше не врывается ко мне на правах опекуна, а чинно стучит в дверь. Заметив, что я в халате, Харн смутился. «Извини, ты не одета, я позже зайду». Испугавшись, что он уйдет, я качнула головой. «Лоран», — в замешательстве произнес Харн. Несмотря на натянутость между нами, мне стало смешно. Из-за нервного напряжения, не иначе, я бросила на принца красноречивый взгляд, намекая, что раньше его это не смущало. Да он даже в ванную комнату ко мне как-то ввалился без спроса, а в халате видел сотни раз. Отступив, пригласила войти. Чуть поколебавшись, Харн все же зашел. Я жестом дала понять, чтобы располагался, и скрылась за дверями спальни, лихорадочно предполагая, с чем он пришел. Выбирая одежду, ужасно разволновалась. Понимала, что нам нужно объясниться, но не знала, с чего начать и захочет ли он слушать. А еще, надевая мужскую одежду, испытывала некую неловкость от того, что принц знает, что я женщина. Странно, ведь раньше меня это не смущало. Но не в банальном же платье к нему выходить. Еще колебалась, надо ли перетягивать грудь, но потом все же решила это сделать. Лучше, если я буду выглядеть привычно. Затем раздумывала, надеть ли пиджак или ограничиться жилетом. Решила, что в пиджаке все же жарко. Мадам Риш позаботилась, чтобы я не мерзла. В общем, пока оделась, успела себя порядком накрутить. Перед тем, как выйти, запаслась листами бумаги на случай долгого разговора. Блокнот так и остался среди моих вещей в особняке лорда Хейдеса, и пришлось использовать то, что есть. Сделав глубокий вдох, я вернулась в гостиную. Харн немедленно встал, что еще раз подтвердило изменение моего положения. Пусть я и была в мужской одежде, но встречал он меня как женщину и буквально ел глазами, чем сильно смутил. Его изучающий взгляд пропутешествовал по всей моей фигуре, вернулся к лицу, потом опять спустился, и весь вид Харна без слов говорил: «Как я мог не замечать?» Я подошла к нему, от волнения сжимая листы бумаги и с не меньшим напряжением вглядываясь в лицо принца. Мы как будто заново знакомились. «Лорианна!» Я тут же внутренне напряглась, и он это заметил. «Лоран?» уточнил. И я кивнула. Мне такое обращение было привычнее. Харну удалось еще раз меня удивить. Не став требовать объяснений, обвинять или лелеять обиды, он обратился ко мне с явно заранее заготовленной речью. «Лоран, вчера обстоятельства сложились так, что я был вынужден снять свой браслет, но, обдумав произошедшее, осознал, что принял неверное решение. Да, я признаю обоснованность приведенных доводов, но это не повод отказываться от взятых обязательств. Я хочу, чтобы ты сама решила, желаешь ли, чтобы я и далее оставался твоим опекуном. Со своей стороны обещаю, что буду соблюдать и отстаивать твои интересы и прислушиваться к твоему мнению. Пусть на этот раз клятвы на браслете не будет, но я готов и без этого дать слово, что буду всегда защищать тебя. От его благородства у меня защипало в носу. Без скандала, обвинений в обмане и выяснений отношений принц предлагал мне свое покровительство. Подумай и сообщи о своем решении. Готова ли ты довериться мне и принять от меня браслет опекуна? — произнес он, доставая и протягивая его мне. С волнением я взяла браслет. В этот момент забылись все наши ссоры и недопонимания. Я по достоинству оценила жест Харна, и он искупал все. — Я не тороплю с ответом, — добавил принц. — Если же ты откажешься... Его голос надломился, выдавая волнение, но он быстро взял себя в руки. — Я останусь тебе другом. В душе у меня творилось невообразимое. Хотелось плакать и в то же время в порыве благодарности броситься к нему на шею. К счастью, я не сделала ни того, ни другого. Я буду у себя. Харн не стал на меня давить, порываясь уйти, но я жестом пригласила его сесть за стол и уселась сама. Если честно, от волнения ноги не держали. — Лоран, не спеши с ответом, — сказал он. Но я качнула головой, положив браслет на стол между нами и придвинув к себе бумагу. — Для меня твое предложение — большая честь. Начало мне не понравилось, я скомкала лист и попыталась заново. Для меня будет честью принять твою опеку. Нет, не так. Я опять скомкала лист, так как не могла правильно сформулировать мысли. Лоран, — начал Харн, но я красноречиво посмотрела на него, показывая, как мне тяжело, и требуя не сбивать с мысли. В глазах принца бушевали эмоции, он тоже нервничал, и это помогло собраться. Благодарю от всего сердца. Твое предложение — честь для меня. Кто бы что ни говорил, но ты был самым лучшим опекуном, и я всегда чувствовала себя под защитой. Несмотря на наши недопонимания, ссоры или обиды, ты всегда думал о моих интересах, а если и ругал, то за дело. Я рада, что все открылось, лишь жаль, что при таких обстоятельствах, и что мне не дали возможности самой тебе все объяснить. Я хочу рассказать правду о себе, и уже ты решай, стоит ли дальше опекать меня. В любом случае, что бы ты ни решил, ты имеешь право знать. Протянув ему лист, я взялась за следующий. Быстро пробежав глазами написанное, Харн поднял на меня взгляд. — Лоран, ты не обязана. Я лишь отрицательно качнула головой и продолжила писать, рассказывая на бумаге, при каких обстоятельствах я очутилась тогда в лесу, как боялась его реакции на правду, что темный до сих пор не оставляет попыток добраться до меня и что тень меня ментально защищала от него. Также написала, что именно главе тайной канцелярии удалось обо мне выяснить. Я золотая сирена, наверное, последняя. Император темных желает меня уничтожить. А у твоего отца, вероятно, свои планы на меня. Мне бы не хотелось, чтобы из-за опеки у тебя появились причины для конфликтов с ним. Харн внимательно все прочитал, изредка бросая на меня короткие взгляды. Из всего прочитанного больше всего его поразило последнее. — Сирена? Ты уверена? — не мог поверить он. Я с горькой улыбкой протянула ему записку. У меня золотистые волосы, я покрасила их, скрываясь от темного. А еще во время покушения у меня пробудилась стихия воды. Глядя на Харна, я решилась на последнюю откровенность. Есть еще кое-что, об этом никто не знает. Когда я убегала, дядя, если он мой дядя, я уже ни в чем не уверена, отдал мне кольцо моей матери. Вручив записку, я дождалась, пока Харн ее прочитает, а потом на его глазах с усилием Так как кольцо не спешило покидать мой палец, сняла украшение и положила на стол. Глаза принца удивленно расширились. Он с осторожностью взял его и, рассматривая, медленно произнес: «Это непростое кольцо». «Надеюсь, теперь вопрос о доверии снимается?» — неловко пошутила я, чувствуя себя крайне уязвимой. Он мог забрать кольцо, рассказать о нем, и все же я верила Харну. Пусть теперь сам оценивает масштаб проблем, ожидающих его, если возьмет надо мной опеку. «Ты что-нибудь знаешь о нем?» «Мне известно лишь, что если надеть его на другую руку, оно станет видимым. Я пыталась найти информацию в книгах, но безрезультатно». «Кажется, я знаю, где можно поискать», — протянул Харн, а на мой вопросительный взгляд ответил: «В нашей библиотеке». Затем он вернул кольцо, еще раз подтверждая правильность моего поступка. «Возьми. Не стоит его пока никому показывать». Я вернула кольцо на палец, и мы зачарованно проследили, как оно исчезло. «Можно?» — спросил он и взял меня за руку. «Надо же!» — покачал головой, проводя по моему пальцу. «Никогда бы не подумал, что оно здесь есть». «Эх, это он еще о браслете тени не знает!» — спохватилась я, но рассказать не решилась. Просто была уверена, что Харну это не понравится, и было неприятно признавать, что я то ли невеста, то ли жена лорду Хейдесу, фиктивная. «Но ведь тень снимет браслет», — мысленно оправдывалась я. «К тому же я дала слово никому о нем не говорить». Не отпуская моей руки, принц посмотрел мне в глаза. «Лоран, ты согласна, чтобы я был твоим опекуном?» Это прозвучало торжественно и серьезно. Проникнувшись моментом, я медленно кивнула, не сводя с него глаз. «Тогда...» Харн взял свой браслет, но, сделав знак подождать, я потянулась к бумаге. Уж если он решился, то и я не могла не спросить. «Скажи, мы можем оставить все по-прежнему? Я знаю, ты ответственный и беспокоишься обо мне, но не нужно снисхождений к моему полу на тренировках. Оставайся таким же требовательным». «Лоран», — с облегчением усмехнулся Харн, прочитав. Кажется, он ожидал чего-то более серьезного. Решив ковать железо пока горячо, я продолжила. «И не нужно особого отношения ко мне, настаивать на переезде в женское общежитие и заставлять носить платье. Мне проще так. Вспомни, что было в театре. Я хочу спокойно учиться, а не привлекать к себе внимание». Я понимала, что король согласился, чтобы я и дальше была в образе парня. Но существовала вероятность, что, вернув себе опекунство, Харн обретет собственный взгляд на этот вопрос. Где гарантия, что он не озаботится моей репутацией и правилами приличия? Прочитав последнюю записку, Харн бросил на меня странный взгляд и не спешил отвечать. Вот как чувствовала, что с этим будет не все так просто. Я буквально видела, как в его голове правила благопристойности борются со здравым смыслом. Ведь столпотворение в ложе театра он тоже вспомнил. «Хорошо, только в наши индивидуальные тренировки мы внесем и танцы», — медленно произнес принц и, увидев мой потрясенный взгляд, пояснил: «Лоран, ты отвратительно танцуешь». Я задохнулась от возмущения, и тогда Харн снисходительно добавил: «Или у тебя партнеры бездарные были?» Лишь смешинки в его глазах не позволили мне смертельно обидеться. «Я нормально танцую, и к Кайлу с тенью у меня нареканий не возникло. Последний вел уверенно, а с рыжим мне вообще было очень легко». «Зачем мне танцы?» Я не собиралась так просто уступать. «Я потерплю маскарад на время учебы, но потом ты будешь одеваться согласно своему положению в обществе».
«И какое у меня положение?»
«Ты моя подопечная, а теперь и обладательница титула. Тебе неприлично щеголять в мужской одежде».
«Вот так и знала!»
«Харн, я говорила, что ты тиран». «Неоднократно», — рассмеялся принц.